Экспертиза.
Добрый день еще раз. В эфире программа «Экспертиза», в студии Дмитрий Яковлев.
Алексей Казаковцев.
И мы сегодня вам расскажем о ряженке и кефире.
Итак, отличные продукты.
Итак, ряженка – это кисломолочный продукт, содержит большое количество необходимых человеку веществ, но основным полезным свойством ряженки является ее способность легко усваиваться организмом. Огромное количество кальция, фосфора, содержащееся в этом продукте, подтверждает его несомненную пользу. А вот кефир, благодаря слаженной работе бактерий, восстанавливает микрофлору кишечника после приема лекарств, очищает организм от шлаков, улучшает пищеварение, укрепляет иммунитет, нормализует обмен веществ.
Лично мне больше нравится кефир, чем ряженка. Но если мы уже говорим об и том, и другом продукте, то, чтобы они принесли пользу, важно не ошибиться с выбором, Дим, купить настоящий напиток. От фальшивки пользы не дождешься, и это еще в лучшем случае как бы вреда не было.
Это очень важно, конечно.
К сожалению, производители, стремясь удешевить производство или получить прибыль без каких бы то ни было затрат, умудряются подменять живую закваску высушенной, а то и вовсе вместо молока используют его грубую подделку.
Очень часто это происходит. И вот сегодня, чтобы все негативные вот эти вещи не коснуться их, мы обсуждаем качество кисломолочных продуктов с руководителем испытательного центра Испытания Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний Нижегородской области Даниилом Киреевым. Даниил Юрьевич, добрый день.
Добрый день.
Даниил Юрьевич, к вам на исследование в испытательный центр «Нижегород испытания» поступали образцы кефира и ряженки. Что же показала экспертиза?
Ну, на самом деле, достаточно часто привозят молочные продукты для испытаний в соответствии требованиям, обязательным требованиям технического регламента Таможенного союза. Там два регламента попадают в основном. Это о безопасности пищевой продукции и о безопасности молока и молочной продукции. Этот конвейер идет постоянно, и да, бывают случаи, когда привозят фальсификат, потому что молочная продукция, она из основных самых подверженных именно фальсификату. Вот. Поэтому да, бывают случаи, чаще всего это неправильный жирно-кислотный состав, то есть соотношение массовой доли жирных кислот не соответствует молочному. То есть это сразу говорит о том, что был добавлен либо растительный жир, либо растительный белок. Да,
пальмовое масло пресловутое, ну,
почему обязательно?
Или нет?
Ну, может быть, и пальмовое. Вы так боитесь пальмового масла. Если оно качественно сделано...
Пугает, потому что им со всех углов.
Пугает тем, что прорывается на наш рынок техническое пальмовое масло. То есть да, такое может быть. Но не обязательно пальмовое, то есть добавляют и другой растительный жир.
Давайте пробежимся, по каким показателям проверялось качество кефира и ряженки.
Ну, основные показатели – это показатели безопасности, то есть это биологическая безопасность, химическая безопасность, там их достаточно много. Но вот основное – это, конечно, массовая доля жира, массовая доля белка, кислотность, потом микробиологическая безопасность – это наличие патогенных микроорганизмов. Потом, опять же, проверяется наличие молочнокислых бактерий, то есть вот их как раз должно быть не менее какого-то количества, да, там для кефира, для ряженки разные, 10-4, 10-7 степени должно их быть не менее. Вот бывают случаи, когда...
Для кефира 10-4 степени вот этих кисломолочных бактерий?
Для кефира 10-7.
10-7, а для ряженки 10-4 степени. Теперь обязательно буду смотреть внимательно.
Нет, я ввожу заблуждение. Для ряженки не должно быть здесь именно 10-7, для кефира.
Так, для наоборот, кефира,
значит. Да, наоборот, да.
Даниил Юрьевич, а все ли они соответствовали требованиям ГОСТа, вот те пробы, которые вы проверяли?
Ну, если говорить о ГОСТе, то в ГОСТе помимо требований безопасности есть еще требования дополнительные, да, по органолептическим, по консистенции. Технические регламенты не регламентируют эти требования, они не являются обязательными. Но если кефир сделан по ГОСТу, и об этом указано на этикетке, то да, там дополнительные требования к ним предъявляются. Вот. Если мы делаем на безопасность, все зависит от того, как заявитель захочет. Если он хочет просто декларировать безопасность продукта, то мы делаем на требования технического регламента. Если он хочет, чтобы указал ГОСТ, да, то мы делаем по всем пунктам ГОСТа, туда входит и органолептика, вот, и дополнительные физико-химические показатели.
Ну и главный вопрос, сейчас просто все радиослушатели прильнут просто ухом к радиоприемнику, попадались ли фальсификаты? Расскажите, пожалуйста.
Ну, да, могу сказать точно, что фальсификаты попадались. Они попадаются не так часто, как в другой молочной продукции. Вот. Но были случаи...
Про какую молочную продукцию идет речь?
Творог, масло.
Творог, масло.
Да.
Там, то есть там даже бывает. Чаще бывают фальсификаты.
В масле проще спрятать, например, растительный жир. И не указать на этом на этикетке, не назвать это маслом. Ага. Хотя это должен быть спред.
А что касается кефира и ряженки, все-таки вот каков процент фальсификата был хотя бы примерно выявлен из всех проб, которые у вас были на испытаниях?
Ну, если говорить об общей статистике, то я думаю, вот как раз по кефиру и ряженке, ну, 10-15%. Дело в том, что мы не надзорная организация, и нам продукт привозят для того, чтобы подтвердить соответствие. И, естественно, производитель, если он хочет задекларировать соответствие продукта обязательным установленным требованиям, он не принесет плохой продукт. В тех случаях, когда мы работаем по надзорным, там чаще выявляются именно несоответствия. Чаще всего это жирно-кислотный состав, конечно.
Но действительно, добровольно-то вряд ли понесешь на экспертизу явный фальсификат.
Ну да. Но смотрите, по своим каким-то моментам вы выяснили, что есть нарушение. А если на нашем, вот на языке обычных потребителей, покупателей говорить, да, вредны ли для здоровья кисломолочные продукты, в которых вы выявили эти нарушения?
Это все зависит от того, какие нарушения. Если эти показатели были не выдержаны, показатели несоответствия по показателям, например, биологической безопасности, да, появились патогенные микроорганизмы, и они там в хорошей среде размножаются, то, конечно, да, это может быть отравление, да, довольно-таки сильно, все зависит от того, какой патоген завелся. Может быть, нарушение просто срока хранения, условий хранения, транспортировки, да, вся эта логистика, она тоже может повлиять. Тогда в этом случае, да, этот продукт опасен. Если, допустим, не выдержан показатель по наличию молочнокислых бактерий, то это не так опасно для организма, но это и полезность этого продукта, сами понимаете, она, соответственно, падает. Потому что в основном продукт именно из-за молочнокислых бактерий-то и употребляют.
А сухое молоко и обычное молоко, есть какая-то разница, из чего делают кефир, ряженку? Добавляют ли сухое молоко?
Нет, могут добавлять сухое молоко, могут добавляться сливки. Там в ГОСТе большой достаточно перечень требований к сырью, и там все это перечислено. Важно, чтобы это было безопасно, и наличие вот именно микроорганизмов, которые нужны, оно должно быть не менее какого-то по сравнению еще и с остальными требованиями безопасности, потому что если так уж широко говорить про технический регламент, там и наличие токсичных элементов, таких как ртуть, кадмий, свинец, мышьяк, это тоже все проверяется обязательно.
Даниил... И попадается ртуть, мышьяк?
Нет, в последнее время, слава богу, нет, такого не было.
Даниил Юрьевич, вот Алексей уже о своих пристрастиях в начале программы сказал, а вы раскройте секрет, ряженка или кефир?
Ну, я предпочитаю, конечно, кефир. Я ряженку не очень люблю. Во-первых,
вот, нас уже двое.
Ну, там просто продукт другой. Я не очень люблю топленое молоко, а ряженка в основном делается именно из топленого молока. Вот. Ну, может быть, еще из-за того, что разные технологии производства. Дело в том, что ряженка еще чем отличается от кефира. Если в ряженке используются только молочно-кислые брожения, то в кефире используются два вида брожения, так же, как и в квасе в нормальном. Да? То есть это брожение и молочно-кислых бактерий, и специальная закваска для кефира, она предусматривает еще спиртовое брожение. Поэтому всегда на кефире предупреждают о том, что там есть какое-то количество допустимого этилового спирта, прошу прощения.
Этилен. И прибор у ГИБДДшников может иногда показать, да? Ну, есть такой миф.
Миф такой есть. Я представляю, сколько же нужно выпить кефира. Да, чтобы он среагировал. Но, может быть, в первый момент, там, первые там, 15-20 минут, это максимум. Потому что и про квас тоже самое говорили.
Даниил Юрьевич, у меня еще вопрос по поводу упаковки. Всегда задумываюсь, вот либо брать в пластиковой таре молоко, кефир, ну и другие молочные, кисломолочные продукты, либо же вот есть у нас такая упаковка, как тетрапак.
В любом случае упаковка безопасна должна быть, потому что на нее, опять же, распространяется обязательное требование технического регламента о безопасности упаковки. У нас на очень много продуктов есть технический регламент Таможенного союза. Это требование обязательное, и упаковка должна соответствовать всем этим требованиям. Как правило, да, она безопаснее. Она безопасная любая. Другое дело, что лучше, конечно, брать упаковку попрочнее. Все-таки тетрапак – это достаточно мягкий материал, транспортировка, уронили – То есть может быть нарушена целостность.
А так, есть
такой
еще...
лучше не брать продукт, если вы видите, что у него упаковка нарушена.
А есть еще, собственно говоря, в пакетах, ну вот кефир тот же самый, бифидок, они продаются, вот молоко. И иногда целостность этих пакетов, она бывает нарушена.
Ну, в таком случае лучше отказаться от этого продукта. Во-первых, и продукт может, то есть вы берете, он может вытечь оттуда, и вы берете не тот объем, который захотели, и туда попадает воздух. Сами понимаете, воздух, у нас без воздуха ничто не может жить, за исключением, может, каких-то очень маленьких отдельного вида организма, да, говорят, что появились сейчас статьи, нашли. Вот, как только попадает воздух, и, не дай бог, теплая и влажная среда, все, это получается все условия для того, чтобы болезнетворные бактерии, они очень быстро размножаются, если им предоставить такие условия. Вот, такова их задача. Поэтому, если упаковка нарушена, то есть риск, да, купить некачественный продукт.
Если мы покупаем кефир и ряженку в упаковке, которая не просвечивается, мы ориентируемся на то, на состав, смотрим целостность упаковки, о чем вы сейчас рассказали. Если же прозрачная упаковка, вот как выбрать, какой внешний вид должен быть у кефира и ряженки?
Ну, не вскрыв бутылку, взглянуть на качество продукта, конечно, тяжело, даже если упаковка прозрачная. Потому что все-таки, ну, кефир, да, он должен быть белого цвета. В ГОСТе так написано, то есть белый равномерный цвет. Если это ряженка, то равномерный бежевый цвет топленого молока. И остальное вы просто не увидите. Вы не можете оценить ни по жирно-кислотным составам, ни по наличию жира, ни по количеству белка. То есть здесь... Ну, нужно ориентироваться, вот только на цвет, получается, можно ориентироваться, больше вы никак не узнаете. И определить качество продукта на глаз, я думаю, не получится.
Данил Юрьевич, и кратко, все-таки срок хранения, вот 5 суток есть такое мнение, срок хранения кисломолочных продуктов, может он быть больше, меньше?
Может быть, да, может быть, срок рассчитывается, опять же, по рекомендациям Роспотребнадзора, есть методические указания. Делается он с запасом, но обычно говорится о сроке хранения закрытого продукта, то есть пока упаковка не вскрыта. Если упаковка скрыта, бывает, что производитель указывает срок хранения.
Даниил Юрьевич, спасибо большое.
Не срок хранения, условия хранения, да.
Спасибо большое, с вами была программа «Экспертиза». Услышимся через неделю.
Экспертиза.